Дорогие дети Божьи, братья и сестры, все, кто слушает Слово Божье, я также хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 4 глава, с 18 стиха, даже 17. «Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыл книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“. И, закрыв книгу, и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: „Ныне исполнилось Писание сие, слышное вами“». Ныне исполнилось Писание. Братья и сестры, разве сегодня мы не видели чудо, которое было перед нашими глазами, когда свидетельствовали тех, которые утопали в грехах и пороках? Разве не их пришел Он отпустить на свободу? Их пришел отпустить на свободу. И именно вот в этой свободе, которую Бог дает, это время не закончилось. Время открытой проповеди Евангелия на этой земле еще продолжается. Время удивительной благодати Господа, удивительной милости Господа. Вы знаете, когда было землетрясение в Армении, я получил письмо от одного армянина, с которым был очень близко знаком. И он был в Спитаке, в Ленинабаде, там, в Ленинакане, вернее, там, в других местах, где было землетрясение, и написал такое письмо мне. И сказал: мы много с ним беседовали о пришествии Христа, о последнем времени. Он говорит: я когда побыл, видел эти ужасы, видел эту смерть, и я плакал, как ребенок. И я спрашивал: почему нас постигло это бедствие? Что мы, грешнее всех, что ли? Неужели армянский народ грешнее всех остальных народов? Почему такая беда? Я ему написал письмо. Помните историю за башню Силаамскую? Я писал ему: Рафаэль, я не считаю, что армянский народ грешнее всех народов, но это свидетельство. Если не покаетесь, все погибнете. Лето Господне на этой земле продолжается. И именно цель Иисуса Христа пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. Но я хочу обратить внимание, но ведь кто-то мучает их, а? Ведь какая-то сила, власть есть? И мы хорошо знаем, что за алкоголем, за наркотиками и за другими грехами не стоит привычка человеческая. Это не болезнь. Стоит определенная сила, которая держит в узах, страшных узах. И кто когда-то в жизни своей испытал эту страшную силу, тот понимает, что с этой силой бороться физическими усилиями, наши, может быть, ну, какими-то примерами, это бессильно. Действительная власть, друзья, и действительная власть, которую пришел Христос разрушить эту власть, разорвать эти цепи и отпустить измученных на свободу. Когда мы место такое одно, я хочу место прочитать, записано тоже в Евангелии от Луки, где Иисус Христос, вот один пример такой приводит, интересный. Когда человек входит, когда войдет в дом сильного, да? Кто может победить сильного? Сильнейший, да? И вот для того, чтобы иметь эту победу, победить сильного, он действительно власть имеет. И мы, когда смотрим такую личность, смотрим, как человек, который находился, жил в рабах, который разрывал цепи, это действительно власть. И вот он пришел разрушить эту власть. Он пришел разорвать эти цепи. Он пришел победить этого сильного, потому что он сильнейший. Но никак не сделать без согласия человека. Иисус Христос, мы слышали такой пример, когда сестра свидетельствовала, я тоже это место хочу привести, Евангелие это от Матфея, 11 глава, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот разорвать эти силы, это значит идти ко Христу. Разорвать эти цепи, это значит признать власть Господа. И я знаю, что и вы беседуете не раз, и мне приходится беседовать с людьми, которые реально понимают, да, они наркоманы. Я того своего очень хорошего мой знакомый был, можно сказать, даже если назвать его так, другом был. Я приехал к нему в Туркмению, а он в наркотической зависимости. Он все понимает. Он понимает, но он никак не мог освободиться. Так и в ашхабадской тюрьме умер от ломки. Я тогда встречался с его женой, говорю, ну как, Оля, как ты могла ему носить эти наркотики? Ведь есть другая власть, другая сила. Он этой силой не воспользовался. Знаю, что и здесь, в нашем собрании, есть те, которые понимают, что он грешник и погибший грешник. Он понимает, сидящий здесь, что он может Христос освободить, и он истинно свободным будет. Но Бог хочет это сделать, чтобы человек добровольно, не насильно. И вот я всякий раз удивляюсь, думаю, вот он пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Он пришел отпустить измученных на свободу. Но если человек сознает власть Господа, ему нужно покорить себя Богу. И здесь, друзья, есть другая сторона жизни. Есть человек, мы знаем историю, когда шел человек из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Попался. Так написано. Попался разбойником, и избили его, изранили, и бросили. И вот проходит некто самарянин, который нашел на него. И что он с ним сделал? Он человек безвольно лежал, он лежал избитый, у него не хватало ни силы, невозможности встать. Я как-то думаю, что вот брат рассказывал свидетельство, думаю, примерно такая ситуация, даже может быть страшнее, вот мог встать, это не мог встать. И он лежал никому не нужный. Ни священнику, ни левиту, прошел некто самарянин и нашел на него, которого избил его сильный. Разбойник он попался. И что нужно было сделать? Этот человек не в состоянии был принимать решение, потому что его была воля сломлена, он полностью лишенный, он только мог стонать, наверное. И вот нашел самарянин на него. И что он сделал? Вот мог пройти, а он сделал все для того, чтобы привести его в гостиницу. Он встал, омыл раны ему, помазал елеем, он посадил на стол, он все сделал. Разве это легко, вот обмыть такого человека? Знаете, мы раз с братом с одним ехали в общественном транспорте и видели на улице человека, весь в крови. Вот я думаю, сколько нужно было усердия для того, чтобы омыть этого человека, весь избитый. Ну, так проезжали, как-то оглянул, мельком посмотрел, думал, вот как можно, а ведь это действительно так, весь избитый, ведь нужно для этого выделить время, а у нас его почему-то всегда нет. Для этого нужно сделать все для того, чтобы этому человеку сделать хорошо. А мы заняты на самом деле, у нас очень много дел. И порой, почему, друзья, такое? Потому что, я думаю, почему, вот, иной раз не достает времени для того, чтобы этим людям оказывать такое участие. Не потому, что равнодушный человек, нет, а потому, что нужно где-то что-то перешагнуть. Вот именно понять его переживания, и что он избит дьяволом, сатаною, что он не может никак освободиться, ему нужно помочь. И вот в человеке, в котором живет Дух Святой, который является Божьим человеком, тот пойдет для того, чтобы найти этих побитых дьяволом и измученных людей. И Иисус Христос в Евангелии от Марка как-то сказал в 8 главе, что «кто хочет идти за Мною, отверни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». А куда это за ним идти? Иисус Христос сказал, идите за мной, есть дело во словцами человека. Вот легко проповедовать Евангелие, ну, допустим, где общество более-менее социально благополучное. Но намного сложнее проповедовать Евангелие, где наркоманы, где пьяницы, где, допустим, там уголовные преступники. Намного сложнее. В общем, а в личном плане, а в личном служении? Ведь если человек в личном хождении начнет думать о том, чтобы спасти рядом живущего соседа, мы очень переживаем за своих детей, и правильно. Но рядом с нами находятся те люди, которые, за которых никто не переживает. У них, может, матери-пьяницы или отцы такие. Они рядом живут, они никому абсолютно не нужны. А к ним мы идем тогда? Находим время для того, чтобы пойти, как брат действительно делился, пойти для того, чтобы побеседовать с ним, потому что показать, что есть другая жизнь. И не просто показать, сказать, ты знаешь что? Я вот тоже вспоминаю, часто ко мне приходят люди, ну, такие, которые, ну, настолько пьяницы, настолько опущены люди, что им уже идти некуда, они идут как последняя инстанция. А я так сижу и слушаю, вот свидетельства одних, других, вспоминаю одного там знакомого, второго знакомого, думаю, все ли я сделал для того, чтобы этот человек пришел в церковь? Все ли я сделал? Вспоминаю случай один, со мной работал один человек, который вот и для тех, кто сегодня находится здесь еще не примиренный с Богом, тоже для вас пример такой. Мы с ним работали долго вместе, и он мне как-то задал вопрос. Он сказал, сколько нужно для того, чтобы времени, чтобы покаяться? Сколько нужно для этого времени? Ну, сколько нужно, чтобы покаяться? Ну, думаю, 2-3 минуты хватит достаточно. Он мне говорит, 5 минут хватит? Я говорю, конечно, хватит. Вот я, когда буду умирать, я покаюсь. Молодой человек, еще такой нормальный. Ну, и так мы с ним расстались. Через несколько лет я встретил его брата. Ну, и разговор зашел мне за него, а он мне так смотрит на меня удивленно и говорит, это разве не знаешь, что ее давно в живых уже нет? Может, прошло 6-7 лет? Я говорю, не знаю. И мне сразу вспомнился этот разговор. Для того, чтобы покаяться, мне нужно 2-3 минуты, ну, 5 минут мне достаточно хватит. И он рассказывает. Они, ну, во дворах больших домов сидели, играли в домино, ну, неверующие люди. И один другому предлагает, поедем в соседний городок, пивка попьем. Выехали на трассу. Как там получилось, не знаю. Лобовое столкновение, секунды и полчерепа нет. И все. Я сразу вспомнил. Вот, кажется, я сразу вспомнил, я задал себе вопрос. Я все сделал для того, чтобы этого человека привести к Богу. Всего-навсего 5 минут. И этого, и минуты нет. Вот эта власть, когда мы читаем Ветхий Завет, есть такое место, но в 42 главе книги пророка Исаия. «Но это народ разоренный, 22 стих, и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, соделались добычью, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад». Ну, такое мрачное состояние. Связаны в подземельях, именно находятся в таких страшных узах, да, и никто не говорит, отдай назад. А кто же должен говорить это? Кто же должен пойти для того, чтобы их вырвать оттуда с этих тисков, с этих уз? Я думаю, пойти должны быть те, которые идут за Христом. Своими силами, брат подчеркивал эту мысль, хочу подчеркнуть, что своими силами, своим усердием, своим убеждением мы никак не можем убедить человека. Вот почему Иисус Христос, уходя с этой земли, говорит, я пошлю вам Духа Святого, и вы примете силу Духа Святого, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии, даже до края земли, только с помощью Духа Святого, с помощью этой силы Божьей можно совершать это. Иначе, и иной раз почему, может быть, и здесь у вас в Германии, я тоже с России, вот и здесь в Германии, и там в России, в любой стране, почему иной раз благовестие не имеет большой охват? Братья и сестры, очень простой ответ, я так думаю. Потому что мы очень мало исполняемся Духом Святым. Потому что без Духа Святого, без этого власти Господа, а это власть Господа, посмотрите, как апостол Павел сказал, пишет он свое послание к римлянам. Посмотрим, как он обращает внимание на то поручение, которое ему Господь дал. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Вот. И дальше читаем 5 стих. «Через которую мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Мы получили благодать и апостольство во имя Его покорять вере все народы. Ну, как вы думаете, может ли человек покорять вере все народы, если сам не покоренный Богу? Нет, конечно. И мы знаем в том периоде времени, когда около Дамаска апостол гонителя Савла остановил Иисус Христос, и вот эти слова: «Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать?» переменили полностью сущность этого гонителя, он стал апостолом. И тогда, будучи покоренный вере, покоренный Господу, он пошел других покорять. Потому что действительно все они разграблены, измучены, избиты, и никто не говорит: «Отдай назад». А для того, чтобы вырвать, идти назад, нужно силу. И апостол Павел, посланник Ефесянам, говорит, что наша брань не против плоти и крови. Нет. Не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. То есть вот эта война, которую Христос одержал, и которой идет борьба за каждого человека, за каждую душу. И здесь, в нашем собрании, на протяжении всего дня, звучит призыв. И все это понимают. Но сделать шаг – это очень серьезно. Потому что нужно разорвать эти цепи. Они же в сознании. Да, я грешник. И беседую с каждым человеком, даже если имели такую бы возможность, спросили бы: ну ты вот сидящий здесь, там, мужчина или женщина, юноша или девушка, ты грешник? Он бы сказал: конечно, грешник. Ну и все. А дальше? А дальше нужно рвать эти цепи, идти к тому, кто дает действительное освобождение, идти к тому, кто дает свободу. Это Иисус Христос. Но это добровольное желание. Я всякий раз удивляюсь, когда слышу призыв Господа и думаю, как Господь долготерпит и ждет, чтобы человек сделал сознательный шаг и сознательно покорил себя Богу. И силу тогда Бог даст. И будет Господь благословлять дальнейшую жизнь. Будут трудности, безусловно. Братья и сестры, разве у верующих нет трудностей? Есть трудность, есть переживания, но у нас есть прекрасная цель. И ради чего это делать? Да, есть цель. Это цель неба. И здесь же мы переносим и трудности, испытания, допустим, или какие-то переживания. Но у нас есть к кому прийти. У нас есть выход. В минуту самых тяжелых переживаний – молитва. Минуту, кажется, безвыходного положения. Вот оно, слово. Разве не выход? И именно наше-то счастье, не оно основано на эйфорическом состоянии. Такого. У нас все. У нас много есть разных переживаний, но у нас есть цель. У нас есть Бог, который решает все вопросы. У нас есть великое средство молитва, которое можем. И у нас не безвыходное состояние. У нас всегда есть выход. Потому что с нами Бог. И даже кажется по нашему пониманию, что спереди, сзади, нигде выхода нет, у Бога всегда есть выход, но только прийти к Нему, труждающийся и обремененный, и выход есть. И не раз в своей жизни, я уже верующий больше 30 лет, не раз в своей жизни испытывая эти трудности, думаю, не только я, и сидящие здесь действительно находили выход из этого положения, Бог уводил их. И выводил для того, чтобы показать действительно. Ведь посмотрите, жизнь Церкви Иисуса Христа в этом мире – это на самом деле чудо. В настоящее время в мире, где столько разврата, где столько всего того, что неприятно Господу нашему, живет отдельный народ. И не просто живет. Живет для того, чтобы другим людям сказать. И своей жизнью показывать новую жизнь. Только живите достойно благовествования Христова. Вот она жизнь. Со всеми переживаниями, трудностями. Но действительно счастливая жизнь. Имея смысл жизни. А посмотрите на людей, даже материально обеспеченных, живущих без Бога. У них нет будущности. Нет будущности, нет выхода из этого состояния. Даже человек, я как-то задумался сегодня, друзья, что мы должны проповедовать Евангелие, и даже не должны, а это наша обязанность от Господа, всем слоям населения. Но даже люди, которые кажутся обеспеченными, у нас в России так называемые новые русские, они же несчастные люди. Думаю, человек, имея материальное благополучие, имея какое-то определенное хорошее состояние, он все, кажется, все, он обезопасил себя. У него охранники есть, у него дом, знаете, там в доме все, кажется, есть. Все, вот у нас там недалеко, где я живу, в прошлом году как раз такое событие произошло. Кажется, человек настолько был обеспечен, все у него. И он даже не подозревал, что его застрелил собственный охранник. И все. И даже тот момент, когда он его, стало известно, когда он уже наводил автомат на его, чтобы расстрелить, он не сказал, может, последний покаять, Господи, проси. Нет, он только кричал, не делай этого. Раздалась очередь, и все. Схоронили у церковной ограде, и что? А вот Бог-то дает спасение, новую жизнь. И эта новая жизнь имеет цель и смысл. И вот этот сильный уже побежден сильнейшим, то есть Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому и сегодня Господь повелевает на сегодня вот этим, те, которые связаны в подземельях, отдай назад. И мы, братья и сестры, поручение это Божие принимаем к своему сердцу, к своей жизни. И сегодня тем, которые находятся в нашем собрании, не получил спасения и примирения, Бог сегодня тебе призывает, приди к Нему, труждающийся и обремененный. И Он успокоит твою душу. Именно душу. Именно тот момент, когда я тоже примирился с Богом, когда получил спасение, мне было 22 года, первое, что для меня было удивительно, это тот внутренний мир в сердце, в душе. Тот, кто испытал это, я бы сказал, даже не чувство, а такое состояние, это полный покой. И сегодня, если в нашем собрании, я думаю, что есть в нашем собрании те непримиренные с Господом души, возможно, ты верующий, дети верующих родителей, возможно. Возможно, ты с детства уже давно молишься, знаешь, как молиться, и, может быть, даже как-то формально каялся. В собрании мы собираемся с семьями, дети же молятся тоже, да. Но ты еще не получил спасение. Надо его получить сегодня. Ты еще не попросил у Бога прощения, сознавая себя действительно грешником, как Бог тебе видит, не как видит тебе мать или отец, или, допустим, верующий, но как Бог тебе видит, потому что все тайное Бог приведет на суд, все тайное, которое никому не известно, известно только Богу и известно тебе самому, и ты, это тайное держит тебя. И для того, чтобы от этого тайного освободиться, тебе нужно открыто сказать, Господи, прости меня, грешника или грешницу, и Бог дает прощение. Если же ты не освободишься, все равно эта тайна будет долгое время мучить тебя и будет терзать твой внутренний мир. И так жить без Бога, жить в таком состоянии внутреннего разлада с Богом, это микроад на этой земле. А впереди еще вечность. Здесь-то на земле можно сделать выводы, и можно еще примириться и покаяться, а там, в потустороннем мире, она может открыться вечность завтра. Мы же не знаем, когда перед кем откроется вечность. И нет, я это говорю не потому, что хочу каких-то на эмоциях этот вопрос, мол, тебе завтра может ожидать смерть, но я на самом деле говорю, что если человек не примирится с Богом, вдруг завтра будет ожидание, встреча. И тогда что? И тогда на что человек будет рассчитывать? Тогда поздно каяться. Поэтому сегодня, когда Бог подарил нам такое прекрасное, считай, общение, и даже Он сегодня говорит на двух языках. Он сегодня говорил, до обеда говорил на немецком языке для твоей души. Сегодня говорит на русском языке. Но Дух Святой говорит на своем языке. И стучит твое сердце для того, чтобы ты все-таки открыл это и исповедовал свое полное бессилие. Никогда человек не сможет бросить своими силами любой грех. Любой грех. На весь зависимость, наркотическая зависимость, алкогольная зависимость или другая зависимость – это зависимость власти. И эту власть человек не может. Как-то беседуя с одним человеком, Вот, он мне сказал, что простой пример, очень простой пример, будничный пример, что я могу спокойно любую власть греха бросить. Ну, к примеру, курить. Я говорю, ты не сможешь сам. И на самом деле не смог. И любая, потому что грех, любой грех – это власть. Власть дьявола. А Христос пришел отпустить измученных на свободу. Проповедует, лето благоприятное, лето Господне благоприятное. И сегодня исполнилось это Писание. Сегодня вот в это время мы живем. Кто это время использует для себя, тот получит действительное спасение и новую жизнь. Кто это время не будет для себя использовать, подумайте, скажите, в следующий раз я покаюсь. Сейчас не время, друзья. Дорогой друг, я считаю, что ты можешь очень жестоко обмануться. И это вот эта власть держит тебя. Эта власть говорит тебе, что сейчас не надо, сегодня ты грешник, да, но это не такой уж ты сильный грешник, как тот другой. Нет, друзья, любой грех. Мы читаем, что всякая неправда есть грех. Любой грех, который делает человек, он человек, делает грех, это есть власть дьявола. И Бог приведет на суд этого человека. Если он не покается, а если сегодня Господь придет за твоей, приведется жизнь твоя, то где ты будешь? Поэтому сегодня Бог и предлагает этот выход из этого создавшегося положения. Какой выход? Выход покаянию. И, может быть, есть те, которые, в которых созрело уже желание, и мысли ходят о будущем, а что дальше будет? Я уверен, друзья, что дальше будет прекрасно, потому что ты в руки Божьи веришь власть, жизнь свою. И Он имеет больше силы, Он имеет больше способностей для того, чтобы устроить твою жизнь, как Он хочет, вместо того, чтобы ты устроил ее сам. И Он действительно сегодня, через вот это обстоятельство, что Бог сегодня позволил здесь, в этом городе, провести евангелизационное служение именно такого направления, Он сегодня через эти примеры говорит, вот они выходили здесь свидетельства, одни, вторые, и если бы каждый сказал бы это свидетельство, все бы увидели еще больше великую силу Божию, которая может человека освободить. И освобождает сегодня, если только человек захочет. Может быть, есть желающие покаяться. Может быть, в чем-то сердце созрело такое желание. Да, дальше так жить нельзя. Надо заканчивать. И заканчивать сегодня. Потому что, да, это процесс. Может быть, долгий, длительный процесс. Но начало процесса – осознание своей. Господи, прости меня, грешника. И Бог готов простить. Есть такие, которые желали бы покаяться, примириться с Богом, попросить у Бога прощения. Именно вас сегодня Господь отпускает на свободу. Воспользуйтесь этой возможностью. Сделайте этот выход, сделайте этот выбор в своей жизни и пойдите, живите в этой свободе, которую Бог дает нам. Всем желающим. И если вы это используете, если вы пойдете этим путем, вы никогда об этом не посожалеете, и Бог вас благословит. Друзья, я так думаю, предлагаю, чтобы, может быть, мы бы помолились о тех, кто находится здесь в собрании, кто знает, что он должен. Может быть, кто-то знает рядом живущего с собой человека, которого сюда приглашал, который... Я тоже смотрю, что кого-то уже нет, кто-то ушел. Ну, по разным обстоятельствам я знаю. Может быть, чтобы Дух Божий продолжал эту работу. Чтобы Господь продолжал этот труд в сердце того человека, который сегодня посеяно было Слово Божье или утренние часы, или послеобеденные часы. Чтобы в чем сердце-то есть, кто знает об этом человеке. Давайте, может быть, мы помолимся о них. Помолимся о тех, кто сегодня находится здесь и не может сделать этот шаг. Она все понимает. Это действительно власть реальна и трудно, но есть сильнейший. И он победил. Он разорвал цепи ада. Он разрушил все замыслы сатанинские. Он воскрес. Он восстал. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И как мы читаем пророк Исаия, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И действительно, братья и сестры, на подвиг души Господь смотрит, потому что именно вот подвиг его, мы, христиане, живущие в 21 веке. И не просто живущие, живущие для того, чтобы жить и нести это Евангелие, живя по Писанию. Почему апостол Павел говорит, чтобы жили достойно благовествования, достойно, значит, по Евангелию. значит, исполнившись Духа Святого, значит, по Писанию поступая и делая свою жизнь так, как Он хочет, и Бог будет благословлять нас и будет посылать успех для того, чтобы здесь, на земле, дальше продолжать труд, который Он поручил однажды апостолам Своим. Идите и научите все народы. Есть такое предложение. Может быть, вставший, кто-то на сердце есть, ну, помолиться, кто-то громко, кто-то тайно помолится о том, чтобы Господь именно призвал к покаянию, именно тех, которые слушали Слово Божие. Кто-то, может быть, не раз со своим соседом беседовал, на работе где-то свидетельствовал. И помолиться о них, чтобы и о тех, кто находится здесь, в нашем собрании. Давайте, вставший, помолимся.